Глава 7. Чем закончились приключения Юстаса?
«Что там такое?» — спросил Эдмунд.
«Взгляни. Здесь герб», — сказал Каспиан.
«Молоточек, а над ним бриллиант, как звезда», — сказал Дриниан. «Где-то я его видел».
«Видел!» — воскликнул Каспиан. «Еще бы не видеть! Это герб лорда Актезиана!»
«Злодей!» — закричал Репичип дракону. «Значит, ты сожрал Нарнийского лорда!»
Но дракон торопливо замотал головой. «А вдруг, — предположила Люси, — это и есть сам лорд Актезиан. Его заколдовали, понимаете?»
«Скорее ни то, ни другое», — сказал Эдмунд. «Все драконы любят собирать золото. Зато нам теперь ясно, что дальше этого острова Актезиан не попал».
«Вы лорд Актезиан?» — спросила Люси, но дракон покачал головой, и она спросила иначе. «Ты заколдован? Ты был человеком?» Дракон тут же кивнул. И кто-то добавил, позднее спорили, кто именно, Люси или Эдмунд.
«А ты часом не Юстас?»
Юстас кивнул своей ужасной головой, стукнул хвостом по воде, и все отскочили в сторону, чтобы спастись от огромных горючих слез, хлынувших у него из глаз. Люси старалась успокоить его, и даже набравшись смелости, поцеловала в чешуйчатую морду, а остальные говорили «ну и дела», и уверяли, что не бросят друга в беде. Многие считали, что им непременно удастся расколдовать его через день-другой. Конечно, всем ужасно хотелось узнать, что с ним случилось, но, увы, говорить он не мог. Он пытался писать на песке, но ничего не вышло. Во-первых, он никогда не читал ни одной приличной книги и понятия не имел, как коротко и ясно рассказывать о таких вещах. А во-вторых, драконьей лапой много не напишешь. Не успевал он написать фразу, как волна смывала то, что он еще не стер хвостом. Получалось примерно следующее. «Я пшл в пее дкон, то есть дрнью щеру, тому, что он умер и шел до Яхо сня б след». Однако всем было ясно, что с тех пор, как Юстас превратился в дракона, характер его сильно изменился. Он все время хотел помочь другим. Он облетел весь остров, обнаружил, что тот сплошь покрыт горами, по которым бродят кабаны и дикие козы, и принес много добычи. Зверей он убивал очень милосердно, просто ударял их хвостом, так что они даже не успевали ничего заметить. По нескольку туш в день он съедал сам, всегда в одиночестве, ибо, превратившись в дракона, ел только сырое и не хотел никого смущать своими кровавыми трапезами. Однажды медленно и устало он прилетел с большой сосной в когтях. Вырвал он ее прямо с корнями где-то на другом конце острова, и она вполне годилась для мачты. Вечерами, когда после сильного дождя становилось прохладно, все устраивались возле него и, прислонившись спинами к его горячим бокам, быстро согревались и обсыхали. А стоило ему дохнуть раз даже на самую мокрую кучу хвороста, как она вспыхивала ярким костром. Порой он брал кого-нибудь, и, сидя у него на спине, люди видели далеко внизу зеленые склоны холмов, крутые скалы, узкие долины, а далеко в море, на востоке, синее пятно на голубом фоне. Наверное, это была земля. Юстас открыл для себя новую радость. Он понял, как хорошо любить и как хорошо, когда тебя любят. Это и спасло его от отчаяния. Тяжело быть драконом. Он вздрагивал всякий раз, когда пролетал над горным озером и замечал в нем свое отражение. Он ненавидел свои перепончатые крылья, пилу гребня на спине, когтистые лапы. Он просто боялся оставаться наедине с собой, а быть с другими стыдился. В теплые сухие вечера, когда людям не нужно было греться возле него, он уползал подальше и ложился, свернувшись между лесом и заливом. Лучше всего, как ни странно, его утешал Репичип. Благородный мышь покидал веселый круг у костра, усаживался с наветренной стороны у самой головы дракона, чтобы дым из огромных ноздрей не попадал ему в глаза, и говорил, что это превратности судьбы и колесо фортуны. «Будь они дома, — говорил Репичип, — на самом деле у него был не дома, а простая нора, в которой не поместилась бы и голова дракона, он показал бы несчастному Юстасу,
Книжки об императорах, королях, герцогах, рыцарях, влюбленных, поэтах, астрономах, философах, волшебниках, которым случалось попасть в самые горестные передряги, а потом оправиться от ударов судьбы и вновь обрести счастье. Такие рассказы не слишком утешали, но Репичип хотел ему добра, и этого Юстас не забыл. Конечно, над всеми, словно грозовая туча, висел вопрос, что делать с драконом, когда корабль будет готов к отплытию. Все старались говорить о чем-нибудь другом, когда Юстас был рядом, но то и дело до него доносились обрывки фраз. Может, уложить его вдоль одного борта, а припасы для равновесия вдоль другого? Или, а может, взять его на буксир? Или, интересно, сколько времени он пролетит без отдыха? И чаще всего, чем его кормить? Несчастный все яснее понимал, какой он был обузой с самого первого дня, как браслет в лапу врезалась эта мысль ему в голову. Он знал, что плакать бесполезно, но не мог удержать крупных горячих слез, особенно в теплые ночи. Как-то примерно через неделю после высадки на Драконий остров Эдмунд проснулся очень рано. Начало светать, но он различал лишь те деревья, которые росли между ним и заливом. Приподнявшись на локте, он огляделся. Ему показалось, что кто-то ходит рядом. И впрямь увидел у кромки леса темную фигуру. Сначала он решил, что это Каспиан. Человек был примерно такого же роста, но, обернувшись, обнаружил, что Каспиан спит неподалеку. Эдмунд проверил, на месте ли его шпага, и поднялся. Неслышно ступая, он достиг опушки. Темная фигура была по-прежнему там. Теперь он увидел, что человек этот ниже Каспиана, выше Люси. Эдмунд обнажил шпагу и бросился к незнакомцу, но тот тихо произнес: «Это ты, Эдмунд?» «Я», — отвечал Эдмунд. «А ты кто такой?» «Неужели не узнаешь?» — спросил незнакомец. «Это я, Юстас».
«О, Господи!» — воскликнул Эдмунд. «И впрямь ты! Как же это?» «Тссс!» — прошептал Юстас и пошатнулся.
Эдмунд бросился к нему. «Что с тобой? Тебе плохо?» Юстас молчал так долго, что Эдмунд подумал, не потерял ли он сознание, но, наконец, тот прошептал.
«Какой был ужас! Ты не знаешь ничего. Все уже прошло. Я тебе расскажу, только давай уйдем куда-нибудь. Я еще не хочу видеть других».
«Пойдем», — сказал Эдмунд. «Сядем вон на те камни. Я очень рад, что ты снова стал с собой. Наверное, тебе нелегко пришлось». Они сели на камни и стали смотреть на залив. Небо бледнело, звезды гасли. Пока только одна, самая яркая, не осталась над горизонтом. «Не буду тебе рассказывать, как я превратился в дракона», — сказал Юстас. «Ты все равно узнаешь позже, вместе со всеми. Расскажу лучше, как я снова стал человеком».
«Давай, говори», — сказал Эдмунд.
Прошлой ночью мне стало еще хуже, чем всегда. Рука просто горела от этого мерзкого браслета.
«А сейчас?»
Юстас засмеялся. Такого смеха Эдмунд раньше от него не слышал и легко снял браслет с руки. «Вот он. Пускай берет, кто хочет. Так вот. Прошлой ночью я никак не мог уснуть и все думал, что же со мной будет. И вдруг... Может быть, мне это приснилось. Не знаю».
«Ладно, ты говори, не бойся», —
с немалым терпением сказал Эдмунд. «Ну, хорошо. В общем, я посмотрел вверх и увидел удивительную штуку. Ко мне приближался огромный лев. И вот что странно. Луна скрылась, а вокруг него сиял свет. Он подходил все ближе и ближе, и я ужасно испугался. Ты думаешь, наверное, что дракону нетрудно одолеть льва? Но я не того боялся. Я не боялся, что лев меня съест. Понимаешь, я боялся его. Лев остановился рядом со мной, посмотрел мне в глаза, и мне стало так страшно, что я зажмурился. Но это не помогло. Лев велел встать и идти за ним».
«Он говорил?»
«Не знаю. Пожалуй, молчал, и все же я его понял. И еще я понял, что надо его слушаться. Я встал и пошел за ним.
Он долго меня вел, и все время, где бы мы ни шли, он светился, как луна. Наконец мы поднялись на какую-то гору, и там, на вершине, рос прекрасный сад. Деревья, всякие плоды, ну, сам знаешь. А посреди сада был источник. Я понял, что это источник, потому что со дна поднималась вода, но сверху это был колодец, только очень большой, круглый, вроде ванны, и в него вели мраморные ступени. Вода была чистая-чистая, и я почему-то подумал, что если я в нее окунусь, лапа перестанет болеть. Лев велел мне раздеться. Нет, я не уверен, что он и на этот раз сказал хоть слово. Я ответил было, что раздеться не могу, потому что не одет. Но тут вспомнил, что драконы вроде змей, а те ведь умеют сбрасывать кожу. Наверное, подумал я, этого он и хочет. И начал скрестись, царапаться, только чешуя посыпалась. Потом я вонзил когти поглубже, и с меня полезла шкура, как с банана. Она слезла целиком и упала на землю. Ой, какая она была мерзкая! Я обрадовался и пошел к воде. Но когда я собрался окунуться, я увидел свое отражение. Шкура была такая же грубая, морщинистая, чешуйчатая. «Ничего», — подумал я, — «наверное, это еще одна, нижняя, сниму и ее». Я снова стал чесаться и скрестись, и нижняя шкура сошла не хуже верхней. Я положил ее рядом и снова двинулся по ступеням. И опять все повторилось, как в первый раз. «Сколько же еще шкур мне сдирать?» — подумал я. «Мне очень хотелось окунуть лапу. Я принялся скрестись в третий раз и положил третью шкуру рядом с двумя первыми. Но когда я поглядел в воду, я понял, что все осталось по-прежнему». Тогда лев сказал: «Дай-ка я сам тебя раздену». Я очень боялся его когтей, но теперь мне было все равно, и я послушно лег на спину. Он дернул шкуру, и мне показалось, что он мне сердце разорвет. А когда она стала слезать, боль была такая, какой я в жизни не знал. Выдержал я от радости. Наконец-то шкура сойдет. Ты, наверное, знаешь, когда сковыриваешь болячку, и больно, и приятно, что она сходит. «Еще бы не знать», — сказал Эдмунд. Ну так вот, он содрал эту мерзкую шкуру, как трижды сдирал я. Только теперь было больно, и бросил ее на землю. Она была гораздо толще, грязнее и гнуснее, чем три первые. А я вдруг стал такой гладкий, как очищенный прутик, и очень маленький. Тут он подхватил меня лапами, тоже очень больно, без кожи-то, и швырнул в воду. Вода обожгла меня, но через мгновение стало хорошо. Я плавал, плескался, нырял, пока не почувствовал, что рука уже не болит. Тогда я и увидел, что снова превратился в человека. Честное слово, не вру. Я так обрадовался, что у меня опять мои собственные руки, хотя и не такие, как у Каспиана. Потом лев вытащил меня и одел. Лапами? Не помню. Как-то одел. Видишь, на мне все новое. И я оказался здесь. Может быть, все это мне приснилось? Нет, уверенно сказал Эдмунд. Почему? Во-первых, потому что на тебе все новое. А во-вторых, ты... Ну, ты больше не дракон. Что же со мной было? — спросил Юстас. Ты видел Аслана, — отвечал Эдмунд. Аслана! — воскликнул Юстас. С тех пор, как мы плывем, я много раз слышал это имя. Почему-то оно мне не нравилось. Впрочем, раньше мне многое не нравилось. Страшно вспомнить, каким я был. — Ничего, — сказал Эдмунд. — Честно говоря, ты вел себя ничуть не хуже, чем я, когда я впервые оказался в Нарнии. Ты был просто свинья, а я еще и предатель. — Ладно. — Пока не говори об этом, — сказал Юстас. — Кто такой Аслан? Ты его знаешь? — Скорее, он меня знает, — ответил Эдмунд. — Аслан — это великий лев, сын императора страны за морем.
В свое время он спас меня и Нарнию. Все мы видели его. Люси чаще других. Мы ведь и сейчас плывем в его страну. Оба помолчали. Яркая звезда над горизонтом исчезла, и хотя горы скрывали от них зарю, они поняли, что она настала. Ибо небо и залив стали розовыми, как роза. В лесу закричали птицы, послышался шум, и, наконец, раздался звук рога. Мореплаватели просыпались. Все очень обрадовались, когда Эдмунд с расколдованным Юстасом появились у костра. Конечно, все тут же узнали, как Юстас стал драконом, и стали гадать, убил ли Октазиана тот, прежний дракон, или кто-то заколдовал несчастного лорда. Драгоценные камни исчезли вместе со старой одеждой, но никто, в том числе и Юстас, не хотели идти в долину за сокровищами. Через несколько дней свежепокрашенный корабль с новой мачтой и полным запасом продовольствия был готов к отплытию. Но прежде Каспиан велел высечь на скале, поднимающейся над заливом, такие слова. «Драконий остров открыт Каспианом X, королем Нарнии, и прочее, на 4-м году его царствования. Наверное, именно здесь погиб лорд Октазиан». Было бы слишком просто сказать, с этого времени Юстас стал другим. Говоря точнее, с этого времени он начал становиться другим. В иные дни он напоминал прежнего Юстаса, но я не буду обращать на это особого внимания, ибо он выздоравливал. А с браслетом лорда Октазиана приключилась забавная история. Юстас не захотел носить его и отдал Каспиану, а Каспиан — Люси, но и та его носить не стала. «На кого упадет, тому и достанется», — сказал Каспиан и подбросил браслет. Они как раз стояли у скалы и разглядывали надпись. Браслет, сверкая в солнечных лучах, взлетел высоко наверх и, зацепившись за крохотный выступ скалы, повис на нем. Так что, наверное, браслет висит там до сих пор и будет висеть до конца света.